слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Здравствуйте, у микрофона Ольга Семенова.
Наша вам с кисточкой.
Уже несколько лет у нас выходит цикл передач «Наша вам с кисточкой». И ведущая этого цикла – замечательная художница Арина Даур. Сегодня она снова поделится своей историей, но перед этим мы хотим рассказать предысторию. Почему, собственно, получилась эта передача? Я напомню, что у Арины есть своя школа, о которой она сейчас и расскажет.
Дорогие друзья, вот и пришло время мне поделиться с вами. Очень интересные истории завязываются на собрании фактов. И вот случилась такая история. Я веду художественную школу. Это студия-мастерская. И ходят ко мне взрослые люди и молодые люди. И мы занимаемся живописью. Занимаемся живописью старых мастеров. Мы много копируем, изучаем, исследуем живопись. Пишем с натурой. Моя главная задача – вот научить любить живопись и понимать. И у людей открывается новый мир, какая-то еще одна любимая реальность. И вот когда наших работ накопилось уже довольно много, то мы решили показать их. Всегда нужен добрый, понимающий зритель с хорошими, ясными глазами, который укажет тебе на ошибки и порадуется с тобой твоим находкам. И вот одна из моих учениц, ее зовут Татьяна, Татьяна Батьянова, она из Кингисеппа. Она сама учительница истории и в большой дружбе с местным историческим музеем. И вот она предложила сделать выставку в Кингисеппе. Кингисепп – это древний Ямбург. Место историческое, интересное, а интересное еще тем, что рядом там мыза Нежная, или Нежного, как называют ее, где родился Орест Кипренский, что тоже, конечно, очень тронуло нас, и мы поняли, что нам туда дорога. Мы сделали выставку, выставка получилась интересная, звонкая, красивая. Очень красиво, хорошо мы ее открыли. Местным людям очень понравилось это. И мы были долгое время в таком хорошем состоянии, на хорошем подъеме. В залог сердечной дружбы музею мы решили подарить копии Кипренского. Я написала ранний портрет, а моя замечательная ученица, одна из самых талантливых, пожалуй, Людмила Ковалева, написала портрет Мариуччи, той самой девочки в веночке. С этим портретом Кипренский никогда не расставался с девочкой в маковом веночке. Сотрудники музея рассказали, что у них есть мечта, которую мы можем помочь осуществить. В Кингисеппе, в Ямбурге, похоронен очень интересный человек, герой войны 12-го года, Карл Иванович Бистром. И в музее нет его портрета. Но есть портрет в галерее 12-го года. И было бы здорово и замечательно, если бы копия работы художника Доу, генерала Бистрома, барона Бистрома, оказалась бы в экспозиции музея. Это оказалось нам вполне доступно, как бы несмотря на то, что есть возможности сделать всяческие фотографии, перевести фотографию на холст, но все-таки живая кисть художника передает нечто большее. И вот прошло несколько месяцев, и у меня как бы сложилась история вот этого портрета. А когда пишешь портрет, пишешь копию, то, естественно, занимаешься исследованием, художническим, своим исследованием, искусствоведческим, историческим. Но надо собрать всю возможную информацию о данном герое. И тогда вполне возможно, что он тебе улыбнется. И портрет может состояться. Иванович Бистром. В Кингисеппе есть место, где на огромном пьедестале стоит лев, прекрасные лепки, которого создал барон Клод. Это такое место поклонения, конечно. Он огромный, величественный, прекрасный. И на самом деле внизу находится могила барона Бистрома. Карл Иванович Бистром происходил из прибалтийских шведов. Это была большая известная семья. И это был прирожденный воин, рыцарь без страха и упрека. Начало своей военной карьеры было положено еще в возрасте 14 лет. Генерал-адъютант, генерал от инфантерии, помощник его императорского высочества великого князя Михаила Павловича по командованию отдельным гвардейским корпусом, кавалер орденов святого Александра Невского, святого Владимира 1, 2, 3 степени, святого Георгия 2, 3, 4 степени, имел две золотые шпаги с надписью «За храбрость», одна из которых была украшена алмазами, и 4 серебряных медали в память Отечественной войны 1812 года. На Андреевской за взятие Парижа, на Андреевско-Георгиевской за турецкую войну, на Георгиевских лентах за взятие Варшавы, на ленте синего цвета с черной каймой, а также бронзовую медаль в память Отечественной войны 1812 года, на Владимирской ленте имел знак отличия беспорочной службы. Будущий герой Бородина, Варны, Карл Иванович фон Бистром родился в имении Луст 30 апреля 1779 года. По обычаям тех времен Карл с детского возраста был записан в лейб-гвардии Измайловский полк капралом. Пройдя нижние чины, был переведен с чином капитана в Невский мушкетерский полк. Это было во времена императора Павла еще. И был призван в Петербург за новым обмундированием. Расположенный к молодому офицеру царь, невзирая на то, что Карл фон Бистром имел только чин майора, назначил его командиром первого егерского полка. Далее три императора с восторгом отзывались о Бистроме как о военно-начальнике. Это был человек, который первый начал Бородино. Чудесный рыцарь без страха и упрека, который не боялся быть на самых передовых позициях, за что его очень любили солдаты. Неоднократно он был ранен, но даже в тяжело раненом, если он слышал, что нужна его помощь, он вставал буквально с больничной койки и бросался на помощь. Когда я писала его портрет, я, конечно, была удивлена той внутренней энергией, которая есть у этого человека, и поняла, почему на могилу был поставлен лев. Он был светловолосым, кудрявым, высоким, синеглазым, с очень острым глазом, нос был с горбинкой, и, видимо, движения были необыкновенно резки. Понять, как бы, кто перед тобой, как он должен появиться на в своем холсте теперь, то есть когда человек пишет копию, конечно, это большущая ответственность, потому что надо пуститься в поиски и узнать, каким способом она была написана. Если мы видим реальный портрет, то это то, что уже сложилось, то есть мы видим результат. Нам же надо заняться археологией. Живописной археологии, то есть попытаться разгадать, как он написан. Ну и, конечно, интересно то, что писал это тоже очень интересный человек. Джордж Доу, англичанин.
Расскажите сейчас его историю.
Сегодняшний наш рассказ будет посвящен разным историям. И все они пересекутся на одной чудесной личности, которую мы все с вами любим, уважаем, практически боготворим. Это Пушкин. И вот удивительным способом Бистром тоже связан с Пушкиным. Ну, во-первых, он, оказывается, дальний родственник Натальи Николаевны Гончаровой. И это человек, который первый, как уже большой государственник, занимался расследованием дуэли Пушкина. И он обострил многие тонкости в дуэли.
И занимался расследованием именно в 1837 году.
Да-да, то есть это было буквально после вот этих тревожных и трагических дней. Командующий отделом гвардейским корпусом в это время генерал-адъютант Бистром приказал судить Дантеса военным судом и выслать Дантеса и Геккерна из России. И о своем распоряжении в тот же день рапортовал Николаю Первому. Так что вот такое вот случилось пересечение интересное. Знаменитейшая галерея – это настоящая сокровищница и историческая память войны 12-го года. И вот Пушкин, посетив ее, пишет стихи. «У русского царя в чертогах есть палата. Она не золотом, не бархатом богата. Не в ней алмаз свинца хранится под стеклом, но сверху донизу во всю длину кругом своею кистью свободной и широкой ее разрисовал художник быстроокой. Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадон, ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен, ни плясок, ни охот, а все плащи да шпаги, да лица полные воинственной отваги. Толпою тесную художник поместил сюда начальников народных наших сил, покрытых славою чудесного похода и вечной памятью 12-го года». Так Пушкин отозвался о галерее 12-го года. Со стен военного зала Эрмитажа с сотен поясных портретов на вас смотрят красивые мужественные лица, полные воинственной отваги, как говорил Пушкин. На груди, переливаясь, словно плавясь на свету, горят высокие награды Родины, орденских лент, золотое шитье мундиров, аксельбантов, эполет. 339 портретов. Но кто же, кто написал эти 339 портретов? А написал иностранец, англичанин. Как же это случилось? Ведь в это время русских портретистов было немало на Руси, и они находились в расцвете. Это был Соколов, Тропинин, братья Брюловы, Кипренский, Волхов. А произошло это так. В 1818 году в небольшом городке Ахине, месте коронации германских королей, на стыке Франции, Германии и Бельгии собрались главы союзных стран в войне с Наполеоном, чтобы утвердить новые границы в Европе. Благодаря победе при Ватерлоо в этой встрече участвовали представители Англии, вместе с которыми в Ахен прибыл молодой художник-портретист Джордж Доу. Незадолго до того он написал портреты английских генералов, отличившихся в битве. Среди них портрет фельдмаршала Артура Веллингтона. И Вахин прибыл для увековечивания важных особ и военных дипломатов. И ходит такая легенда, как произошло знакомство Александра I в Ахине с Доу. В гости к князю Волконскому зашел Александр I. И в это время Волконский позировал господину Доу. И на глазах за некоторое время, там меньше часа, возникло изображение один в один, князь Волконский. На императора это произвело просто потрясающее действие. Он был восхищен. Это был настоящий культурный шок. И вот такого замечательного художника он решает пригласить в Россию для того, чтобы дать ему задание написать лучших, славнейших военачальников России, победителей Наполеона. Скорее всего, это был жест и политический, чтобы как-то России приблизиться к Англии. И недолго думая, соглашается, условия ему предложены королевские. Маэстро, зная о России лишь понаслышке, без колебания принимает приглашение и, не мешкая, отправляется в путь. А выехав из Лондона в 1819 году, он заезжает в Германию, в Веймар, и пишет Гёте портрет, а дальше двигается дальше в Россию. И в 1819 году Джордж Доу оказывается в столице России, в Санкт-Петербурге. Кто же такой этот удивительный, таинственный Джордж Доу? Я думаю, что это очень смелый художник и очень отважный художник. И, наверное, он в своем деле тоже лев, потому что отважиться на такое количество работ и не теряя качества, это, конечно, надо иметь большую силу духа. А Доу родился в Лондоне в 1781 году в семье гравера. С ранних лет он готовился унаследовать профессию отца. Интересную, почетную и, говорят, довольно хлебную. Он учился в Лондонской академии художеств, получил звание свободного художника, но вскоре переключился на живопись и писал большие полотна на мифологические темы. Но потом его заняла идея писать портреты. Несмотря на то, что большие золотые медали он получил за свои большие мифологические картины, все-таки портреты оказались для него милее его сердцу, его художественной натуре. И он почувствовал в себе серьезный дар портретиста. И отныне он писал только портреты. И вот Доу в России. Один из залов дворца был отдан ему под мастерскую. И он сразу приступает к работе. Конечно, столичные художники и интеллектуальная элита не очень довольны приезду Доу и встречают его враждебно. А Доу, тем не менее, работает на одном дыхании и неистово. И каждые 3-4 дня появляется новый портрет. И галерея пополняется и пополняется. И современники отмечали, что художник моментально схватывал образ. А сходство было поразительным. Вот представляете, еще не существует ни фотографий, никаких других способов, а вот только портрет и желание оставить о себе память. Память своего образа есть очень у многих. Ему позируют живые герои, но Доу умеет писать и ушедших людей, ушедших героев, погибших и умерших. К этому времени он пишет по сохранившимся портретом, с рисовком, разговаривает с родственниками. Он практически оживляет их. Доу работает как высочайший профессионал, продолжает сохранять свой стиль и изящную манеру. Надо сказать, что манера английская отличалась тогда от общепринятой французской. Она отличалась и от манеры писания портретов нашими русскими художниками. Поражает обилие ракурсов. Я предлагаю вам пойти посмотреть самим воочию, увидеть, как по-разному смотрят на вас герои. Какие композиции придумывает Доу, сколько, не могу сказать, что романтически надуманных, нет, они по-настоящему романтически написаны, эти портреты, и фас, и сбоку, и даже с поворотом со спины, какой разный взгляд, какое колышущееся небо, каждый раз новое у Доу. И вскоре Доу понял, что исполнить такой огромный труд одному не по силам.
А интересно, количество портретов было заранее намечено?
339. Там несколько недописанных висят зашторенные зеленым шелком. Но дело в том, что помимо этого, ведь каждый портретируемый очень хотел иметь еще и свой портрет дома, копию как бы того портрета. А жены тоже были не прочь запечатлиться у знаменитого художника, а там и дочки подрастали, а Доу работал практически 10 лет, не выходя из вот этой роскошной мастерской, только вот делая вылазки, чтобы как-то встретиться с родственниками тех, кого уже не было. И, конечно, вот эта вот манера точной передачи, ведь это очень непросто сделать похоже. Каждый человек абсолютно разный, у каждого своя индивидуальность, своя личность. И нельзя сильно льстить, и в то же время нельзя как бы в другую сторону идти. В общем, это нужно найти, высечь этот образ. Это на самом деле очень-очень сложно и ответственно. Ну, Доу был в этом великий мастер. Когда он понял, что он один не справляется, то он, конечно, попросил помощи. Ну, художники с именами решительно отказались помогать господину Доу. И тогда были предложены юные дарования. Вот крепостной художник Поляков, крепостной генерала Корнилова, которого пришлось выкупить, и голики, вот два человека, которые помогали. Ну как, с натуры они, конечно, не писали лица, но помогали писать мундиры. И уже через год, в 1820 году, первая большая выставка имела ошеломляющий успех. И доселе безвестный художник из Англии стал теперь моден и популярен. И он буквально завален заказами от самых знатных лиц столицы. А портреты невероятно дороги. Они в 9-10 раз превышают плату, чем брали наши художники. Они стоили от 800 до 1000 рублей. Да. На эти деньги можно было жить несколько лет. Так ценились портреты.
Это при том, что он создавал их с удивительной быстротой, то есть всего за несколько дней. Портреты же, насколько я помню, писались месяцами.
Ну, представляете, это, конечно, свой стиль такой быстрого портрета.
Но они нисколько не проигрывали тем портретам, которые писались долго.
Это была другая манера. Выставки следовали одна за другой. И к 1827 году Доу состоял уже членом Петербургской Лондонской академии художеств, был избран в Венскую, Флорентийскую, Парижскую, Мюнхенскую, Дрезденскую, Стокгольмскую академию. Но настоящий его триумф состоялся 25 декабря 1826 года. В присутствии императора Николая I, его семьи, ближайшего окружения, большой группы прославленных генералов, изображенных на портретах, Доу, зарубежных гостей, культурной элиты столицы, состоялось официальное открытие постоянно действующей военной галереи Зимнего дворца. 332 портрета героев Отечественной войны. Там несколько он напишет после. Войны 1812 года. Это был самоотверженнейший труд художника. И, конечно, Александр I не прогадал то, что пригласил именно Доу. И вскоре он получает звание первого портретного живописца его императорского величества.
В одной из следующих передач Арина Даур продолжит свой рассказ.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Евгений Шварц.
Сказка о потерянном времени.
Жил-был мальчик по имени Петя Зубов. Учился он в третьем классе и все время отставал и по русскому, и по арифметике, и даже по пению.
«Успею!»
– говорил он в конце первой четверти.
«Во второй всех вас догоню!»
А приходила вторая, он надеялся на третью. Так он опаздывал да отставал, отставал да опаздывал и не тужил. «О, все успею да успею!» И вот однажды пришел Петя Зубов в школу, как всегда, с опозданием. вбежал в раздевалку, шлепнул портфелем по загородке.
Тетя Наташа, возьмите мое пальтишко!
А тетя Наташа спрашивает откуда-то из-за вешалок.
А кто это меня зовет?
Да это я, Петя Зубов.
А почему у тебя сегодня голос такой хриплый?
А я и сам удивляюсь, вдруг охрип ни с того ни с сего.
Вышла тетя Наташа из-за вешалок, взглянула на Петю, да как вскрикнет.
Ой!
Петя Зубов тоже испугался и спрашивает.
Тетя Наташ, что с вами?
Как что? Вы говорили, что вы Петя Зубов.
Да.
А на самом деле вы должны быть его дедушка?
Какой же я дедушка? Я Петя, ученик 3-го класса.
Да вы посмотрите в зеркало.
Взглянул мальчик в зеркало и чуть не упал. Увидел Петя Зубов, что превратился он в высокого, худого, бледного старика. Выросла у него седая, окладистая борода, усы. Морщины покрыли сеткой лицо. Смотрел на себя Петя, смотрел, и затряслась его седая борода.
Мама!
И выбежал прочь из школы. Бежит он и думает.
Ну уж если и мама меня не узнает, тогда все пропало.
Прибежал Петя домой и позвонил 3 раза. Мама открыла ему дверь. Смотрит она на Петю и молчит. И Петя молчит тоже. Стоит, выставив свою седую бороду, и чуть не плачет.
Вам кого, дедушка?
Ты мне не узнаешь.
Простите, нет.
Отвернулся бедный Петя и пошел, куда глаза глядят. Идет он и думает.
Какой я, дедухи, несчастный старик. Ни мамы, ни детей, ни внуков, ни друзей. И, главное, ничему не успел научиться. Настоящие старики, те ли доктора, или мастера, или академики, или учителя. А кому я нужен, когда я всего только ученик 3-го класса? Мне даже и пенсии не дадут.
Ведь я всего только 3 года работал. Да и как работал, на 2 да на 3.
Что же со мной будет? Бедный я старик, несчастный я мальчик. Чем же все это кончится?
Так Петя думал и шагал, и шагал, и думал, и сам не заметил, как вышел за город и попал в лес. И шел он по лесу, пока не стемнело.
Хорошо бы отдохнуть,
подумал Петя, и вдруг увидел, что в стороне за елками белеет какой-то домик. Вошел Петя в домик.
Хозяев нет. Стол стоит посреди комнаты. Керосиновая лампа висит. Вокруг стола 4 табуретки. Ходики тикают на стене, а в углу горою навалены сено.
Лег Петя в сено, зарылся в него поглубже, согрелся, поплакал тихонько, утер слезы бородой и уснул. Просыпается Петя. В комнате светло. Керосиновая лампа горит под стеклом, а вокруг стола сидят ребята. 2 мальчика и 2 девочки. Большие окованные медью счеты лежат перед ними. Ребята считают и бормочут.
2 года, да еще 5, да еще 7, да еще 3.
Это вам, Сергей Владимирович.
А это ваши, Ольга Капитоновна. А это вам, Марфа Васильевна.
А это ваша, Пантелей Захарович.
А это ваша.
Что это за ребята? Почему они такие хмурые? Почему кряхтят они и ухают, и вздыхают, как настоящие старики? Почему называют друг друга по имени и отчеству? Зачем собрались они ночью здесь, в одинокой лесной избушке?
Замер Петя Зубов, не дышит, ловит каждое слово. И страшно ему стало от того, что услышал он. Не мальчики и девочки, а злые волшебники и злые волшебницы сидели за столом.
Вот ведь как, оказывается, устроено на свете. Человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет.
Да. И злые волшебники разведали об этом. И давай ловить ребят, теряющих время понапрасну. И вот поймали волшебники Петю Зубова и еще одного мальчика, и еще двух девочек, и превратили их в стариков. Состарились бедные дети и сами того не заметили. Ведь человек, напрасно теряющий время, не замечает, как стареет. А время, потерянное ребятами, забрали волшебники себе. И стали волшебники малыми ребятами, а ребята – старыми стариками.
Как быть? Что делать?
Да неужели же не вернуть ребятам потерянной молодости? Подсчитали волшебники время, хотели уже спрятать счеты в стол, но Сергей Владимирович, главный из них, не позволил. Взял он счеты и подошел к ходикам, покрутил стрелки, подергал гири, послушал, как тикает маятник, и опять защелкал на счетах. Считал он, считал, шептал, шептал, пока не показали ходики полночь. Тогда смешал Сергей Владимирович костяшки и еще раз проверил, сколько получилось у него. Потом подозвал он волшебников к себе и заговорил негромко.
Господа волшебники, знаете, ребята, которых мы превратили сегодня в стариков, еще могут помолодеть.
Как?
Сейчас скажу.
Он вышел на цыпочках из домика, обошел его кругом, вернулся, запер дверь. Петя Зубов замер, как мышка. Но керосиновая лампа светила тускло, и злой волшебник не увидел Пети. Подозвал он остальных волшебников к себе поближе.
К сожалению, так устроено на свете. От любого несчастья может спастись человек. Если ребята, которых мы превратили в стариков, разыщут завтра друг друга, придут ровно в 12 часов ночи сюда к нам и повернут стрелку ходиков на 77 кругов обратно, то дети снова станут детьми, а мы погибнем.
Откуда им все это узнать?
Не придут они сюда к 12 часам ночи, хоть на минуту да опоздаем.
Да куда им? Да где им? Да эти лентяи до 77 сосчитать не смогут, сразу собьются.
Так-то оно так. А все-таки пока что держите ухо востро. Если доберутся ребята до ходиков, тронут стрелки, нам тогда и с места не сдвинуться. Ну а пока что нечего время терять. Идем на работу.
И волшебники, спрятав счеты в стол, побежали как дети, но при этом кряхтели, охали и вздыхали, как настоящие старики. Дождался Петя Зубов, пока затихли в лесу шаги. Выбрался из домика. И, не теряя времени, прячась за деревьями, помчался в город искать стариков-школьников. Город еще не проснулся. Темно было в окнах, пусто на улицах. Но вот забрезжил рассвет. Зазвенели первые трамваи. И увидел, наконец, Петя Зубов. Идет, не спеша по улице, старушка с большой корзинкой. Подбежал к ней Петя Зубов и спрашивает.
Скажите, пожалуйста, бабушка, вы не школьница?
Что-что?
Вы не третьеклассница?
А старушка как застучит на Петю ногами, да как замахнется на Петю корзинкой. Еле Петя ноги унес. Отдышался он немного, дальше пошел. А город уже совсем проснулся. Летят трамваи, спешат на работу люди, грохочут грузовики. Скорее и скорее надо сдать грузы у магазина, на заводы, на железную дорогу. Дворники счищают снег, посыпают панель песком, чтобы пешеходы не падали, не теряли времени даром. Сколько раз видел все это Петя Зубов, и только теперь понял, почему так боятся люди не успеть. Оглядывается Петя, ищет стариков, но ни одного подходящего не находит. Бегут по улицам старики, но сразу видно настоящие, не третьеклассники.
Вот этот старик с портфелем, наверное, учитель. Вот этот старик с ведром и кистью, это маляр. Вот мчится красная пожарная машина, а в машине старик, начальник пожарной охраны города. Этот, конечно, никогда в жизни не терял времени понапрасну.
Ходит Петя, бродит, а молодых стариков, старых детей нет как нет. Жизнь кругом так и кипит. Один он, Петя, отстал, опоздал. Не успел. Ни на что он не годен, никому не нужен. Ровно в полдень зашел Петя в маленький скверик и сел на скамеечку отдохнуть. И вдруг он увидел, сидит недалеко на другой скамеечке старушка и плачет. Хотел подбежать к ней Петя, но не посмел.
Подожду, посмотрю, что она дальше делать будет.
А старушка перестала вдруг плакать, сидит, ногами болтает. Потом достал из одного кармана газету, а из другого кусок ситного с изюмом. Развернула старушка газету. Петя ахнул от радости.
«Пионерская правда!»
И принялась старушка читать и есть. Изюм выковыривает, а самый ситный не трогает. Кончила старушка читать, спрятала газету и ситный, и вдруг что-то увидала в снегу. Наклонилась она и схватила мячик. Наверное, кто-нибудь из детей, игравших в сквере, потерял этот мячик в снегу. Оглядела старушка мячик со всех сторон, обтерла его старательно платочком. Встала, подошла не спеша к дереву и давай играть. Бросился к ней Петя через снег, через кусты.
Бабушка, честное слово, вы школьница.
Старушка подпрыгнула от радости, схватила Петю за руки.
Верно, верно, я ученица 3-го класса Маруси Поспелова. А вы кто такой?
Рассказал Петя Маруси, кто он такой. Взялись они за руки, побежали искать остальных товарищей. Искали час, другой, третий. Наконец зашли во второй двор огромного дома. И видят...
Смотри!
За дровяным сараем прыгает старушка.
Ого!
Нарисовала мелом на асфальте классы и скачет на одной ножке. Камешек гоняет. Бросились Петя и Маруся к ней.
Бабушка,
вы школьница?
Школьница, ученица 3-го класса Наденька Соколова. А вы кто такие?
Рассказали ей Петя и Маруся, кто они такие. Взялись все трое за руки, побежали искать последнего своего товарища. Но он как сквозь землю провалился. Куда только не заходили старики, и во дворы, и в сады, и в детское кино, и в дом занимательной науки. Пропал мальчик, да и только. А время идет, уже стало темнеть, уже в нижних этажах домов зажегся свет. Кончается день.
Что делать?
Неужели все пропало?
Смотрите, смотрите!
Посмотрели Петя и Наденька, и вот что увидели. Летит трамвай, 9-й номер. А на колбасе висит старичок. Шапка лихо надвинута на ухо. Борода развивается по ветру. Едет старик и посвистывает.
Товарищи его ищут. С ног сбились, а он катается себе по городу. И вуз не дует, а?
Бежим!
Бежим!
Бросились ребята за трамваем вдогонку. На их счастье зажегся на перекрестке красный свет. Остановился трамвай. Схватили ребята колбасника за полы, оторвали от колбасы.
Ты школьник?
А как же? Ученик 2-го класса, Вася Зайцев. А вам чего?
Рассказали ребята ему, кто они такие. Чтобы не терять времени даром, сели они все 4 в трамвай и поехали за город к лесу. Какие-то школьники ехали в том же трамвае. Встали они, уступают нашим старикам место.
Садитесь, пожалуйста, дедушки и бабушки.
Спасибо, спасибо, спасибо.
Смутились старики, покраснели.
Спасибо.
А школьники как нарочно попались вежливы, воспитаны.
Да садитесь же, вы за свою долгую жизнь наработались, устали. Сидите теперь, отдыхайте.
Тут, к счастью, подошел трамвай к лесу. Соскочили наши старики и в чащу бегом. Но тут ждала их новая беда. Заблудились они в лесу.
Ой, уйди я.
Наступила ночь, темная, темная. Бродят старики по лесу, падают, спотыкаются.
Уйди ты, туда ты.
А дороги не находят.
Ах, время, время. Бежит она, бежит. Я вчера не заметил дороги обратно к домику. Боялся время потерять, а теперь вижу, что иногда лучше потерять немножко времени, чтобы потом его сберечь.
Совсем выбились из сил старички. Но на их счастье подул ветер, очистила с неба туч и засияла на небе полная луна. Влез Петя Зубов на березу.
Вон он, домик в 2 шагах.
Ура!
Окна светятся. Смотрите, вон.
Мы не видим, где?
Да вон.
Спустился Петя вниз и шепнул товарищам.
Тише, ни слова. Со мной.
Поползли ребята по снегу к домику. Заглянули осторожно в окно. Ходики показывают без пяти минут 12. Волшебники лежат на сене, берегут украденное время.
Они спят.
Тише.
Тихо-тихо открыли ребята дверь и поползли к ходикам. Без одной минуты 12 встали они у часов. Ровно в полночь протянул Петя руку к стрелкам и раз, два, три закрутил их обратно справа налево. Вскочили волшебники, но не смогли сдвинуться с места. Стоят и растут, растут. Вот превратились они во взрослых людей. Вот седые волосы заблестели у них на висках. Покрылись морщинами щеки.
Поднимите меня, я делаюсь маленьким. Я не достаю до стрелок.
Подняли товарища Петю на руки. На сороковом бороте стрелок волшебники стали дряхлыми, сгорбленными стариками. Все ближе пригибало их к земле, все ниже становились они. И вот на 77-м и последнем обороте стрелок вскрикнули злые волшебники и пропали, как будто их не было на свете.
Петя, вот ты какой!
Вася, а я тебя знаю, ты же из нашей школы.
Ой, мальчики, вот вы какие.
Посмотрели ребята друг на друга. Они снова стали детьми. Чудом вернули они потерянное напрасно время.
А представляете, если бы мы не успели?
Они-то спаслись. Но ты помни, человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет. Сказку о потерянном времени Евгения Шварца сыграли актеры
Светлана Письмиченко,
Валерия Киселева,
Евгений Баранов
и Сергей Паршин. Им помогали юные актеры
Люба Иванченко, Настя Дубовкина, Ваня Исковский и Каренников Владимир.
Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор Злата Майская, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, режиссер Галина Дмитренко.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Реклама.
Переезд нашего офиса прошел на высшем уровне. Спасибо компании «Деликатный переезд». Очень понравился профессиональный подход, быстрая, качественная работа.
«Деликатный переезд». Переезды квартир и офисов. Хранение на складе. 740-77-45.
Что это? Неужели потоп?
Нет, это родник здоровья. Бьет с удвоенной силой.
Только 15 февраля 2018 года аптеки «Родник здоровья» удваивают скидки. Семейная дисконтная карта становится еще выгоднее. Аптеки «Родник здоровья» еще выгоднее, еще ближе. Об организации и правилах ее проведения, о размерах скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону 8 812 301 0929. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Установили стеклопакет. Дует. Створки не закрываются. Образуется наледь.
Есть выход. Ремонтно-строительное управление производит ремонт пластиковых окон, отливов, откосов, замену уплотнителя, стекол, ручек и гребенок, изготовление и установку москитных сеток, регулировку створок.
Звоните 812-37-98-68.
Огромный опыт – наша главная гарантия.
Звоните 812-37-98-68.
Звоните и заказывайте в центре услуг 007 качественный и недорогой ремонт бытовой техники. Телевизоров, холодильников, стиральных и посудомоечных машин, электрических, газовых плит и колонок. Честные цены, гарантии на все работы, бесплатный выезд. Звоните и заказывайте по телефону 007 или на сайте www.007sbb.ru. Телефон знакомый всем. Ремонтируй в 007.
После выхода на пенсию многие одинокие пенсионеры беспокоятся о своем будущем. Маленькая пенсия, лекарства дорожают, здоровье подводит и не на кого опереться в трудную минуту. Не волнуйтесь, компания «Росрента» поможет вам в решении ваших материальных проблем и окружит заботой и вниманием. Предлагаем вам одни из лучших условий при заключении договора ренты в Санкт-Петербурге. До 1 000 000 рублей сразу, до 10 тысяч ежемесячно. Телефон Росренты в Санкт-Петербурге 363-05-15. 363-05-15.
Плательщик ренты ООО «Росрента» или иные лица. Договором ренты предусматривается переход права собственности на недвижимое имущество.
Реклама.
Страничка
поэзии. Петр Потемкин.
Ах, да коли, словно шахматное поле, пестрый орликин, будешь ты бродить один? Или ты, как лев на воле, златогривый властелин, позабыл свою супругу, львицу львиц и подверженных испугу, зазевавшихся девиц, стережешь припавши ниц? Так и есть. Смотрите, маски, негритянка-орликин без опаски слово ласки шепчет у картин. Негритянка, ты в смущении, орликинов рыжий ус, словно преданный зулус, говорит о наслаждении. Вся свернулась ты в клубок и забилась в уголок. На подоле освещен блестящий люстрой, загорелся твой рубин. Ах! Чего добьется шустрый, словно шахматное поле, пестрый орликин. В зеленый цвет окрашена калитка дачи, жду. Вот-вот мелькнет Наташина косынка там в саду. Пройдет в беседку, станет там Наташа роз милей. Ах, в сердце ею занятом таких немного дней. Не каждый день позволено Наташу повидать, чье сердце обездолено. Тот знает, должен знать, как ждется неуверенно. Измыкаешься весь, что миг, то все потеряно, что миг, все снова здесь. Как все у веселой девицы нарядно, ярко и пестро. В прическе невиданной птицы, неслыханной масти перо, крученая, зеленая. Сановник, беззубый и лысый, не бойся, я вовсе не зла. Я даже с церковною крысой на медне знакомство свела, с бедненьким проповедником. С тобой же за новую брошку я целую ночь проведу. Иди же ко мне понемножку, не бойся испечься в аду. Сановником легко и там. Сановник, исполненный страсти, подкрался к девице хитро, целует неслыханной масти невиданной птицы перо, манит его грудь открытая, и вдруг в безотчетной затее, взъяренный сверканием бус, он белой напудренной шеи наносит свирепый укус, и в ужасе отвернулись все в прическе невиданной птицы неслыханной масти перо. Все-все у веселой девицы, что было ярко и пестро, разрушено, раскушено.
Стихи Петра Потемкина прозвучали в исполнении заслуженного артиста России Сергея Бехтерева.